Мы продолжаем дальше. У нас это Парашат Хаесара. Не Хаесара, мы зашли в Хаесара, Парашат это Ваихи. Там мы разбирали в прошлый раз, если помним, то, что Авраам перед смертью попросил похоронить его Марата Махпила. Марата Махпила в пещере Махпила, что он находится в Хевроне, мы помним, да? И там потом, и мы там в прошлый раз рассматривали, почему это Марата Махпила, почему она принадлежит Аврааму, какое он имеет к этому отношение, и там мы сказали, что он купил, если помните, это было Парашат Хае Сара, да, то, что мы хотели разобрать, да, что там есть, что почему она ему принадлежит вообще. Если помните, мы там разбирали, что здесь то, что он учит, да, когда он говорит своим сыновьям и приказал им там, вот я ухожу как к своему народу, там, да, в смысле умирает, и похороните меня, как это, кевро теле ватай, то, что мы здесь учили в прошлый раз, кевро теле ватай, похороните меня там, к отца моим, или Маара, вот, кто это отцы его, Авраам, Ицхак, значит, мы говорим про Яакова, да, Яаков приказывает своим сыновьям, чтобы похоронили его там, где и похоронены его отцы, это Авраам и Ицхак, Марата Махпила, Вейца, вот, значит, Ашер Базде Ифрон, который поле Ифрона и так далее. Мамара, Ашер, эту пещеру он купил у Ифрона. Ифрон, который был в то время, это Авраам, не Яков, а Авраам еще в свое время, когда похоронил Сару, он купил, вот если кто помнит, да, эту историю, где это Парашат Хае Сара, там рассказывается вся эта история, что он купил у Ифрона, что Ифрон был там один из, да, ну, как-то народ, кто это были, хитим, по-моему, да, Нейхет, Хет, народ такой, Хет, сыновья Хета, и он купил у него вот эту вот пещеру. Марата Махпила, там за деньги, там вся целая история, как он купил, и что он купил, и почему надо рассказывать эту историю, то тоже это как-нибудь разберем. В всяком случае, вот это он ее там приобрел, заплатил полные деньги, так что принадлежит это ему. Потом и говорит он здесь, что и Авраам там похоронил Сару, тот знает, Хаесара, Парашат Хаесара. Говорит, здесь у нас Яаков, Бамара Ашер Базде Махпила, в этой, значит, пещере, которая Базде Махпила, да, Ашер Альпней Мамре, которая вот там находится в Эрец Кнаан, земле Кнаанской, Ашер Кана Авраам, что, который приобрел Авраам у Ифрона, Шама Кавроет Авраам и Цара, там похоронили Авраама и Сару, потом Авраам тоже был похоронен там. Кто его хоронил? Ицхак Ишмаэль. Да, они его похоронили. Там Шамка вроет Авраам, Веэт Сара Ишто, да, и Сару жену его, Шамка вроет Ицхак, там же похоронили Ицхака. Объясняет нам Орахаим здесь, что это значит, там похоронили Ицхака. В тот момент, то есть, когда похоронили там Авраам и Сара, кому он переходит, это Мехпала, кому она относится, кому... Это пещера, к кому она переходит. И там похоронили Ицхака, поэтому к Ицхаку, а к Ишмаэлю не имеет отношения. Значит, исключается Ишмаэль. Потом говорит, Шама Кавру это Авраам, Вейт Сара Ишто, Шама Кавру это Ицхак, там похоронили Ицхака, Вейт Ривка и Ривку, жену его, Вейшама Каварти это Леа, и там я похоронил Леа. Так он говорит, Леа тоже была похоронена там. Тем самым это приходит исключить также Исава. Но Исав пришел воевать с ними, помним всю эту историю, мы в прошлый раз разбирали, что он пришел воевать, и там есть несколько историй с этим, и в конце концов, и там Яаков его победил, это одна из историй там, что потом он их разбил, это его как бы воинство, и тот ушел в Египет, а потом был, и взял его в плен в Египет, и потом он был убежал оттуда, там кто-то, и один из потомков этого Исава, и отправился, убежал в Рим, и там он начал Римскую империю, помним, это с него все это началось. Это ладно. Теперь, это то, что мы там сказали, а другая история говорит там, что, кто это был, да, забыл, это как его зовут, тот, который убил Исава там, в пещере, один из сыновей Якова, да, он, значит, внука, по-моему, он убил, ну, сейчас надо разбирать там, и он убил там в пещере этого Исава, отрубил ему голову, и вот, да, и так, что Исав не имел, да, что, он начал спорить Исав с ними, значит, они приводят ему, говорят, у нас есть купчая на это дело, документ, он говорит, принесите документ, и они должны были отправиться в Египет, а тот, значит, внук Ицхака, этого Якова, да, говорит, что мы будем ждать, пока придут из этого, и будем, не будем хоронить Якова, и я просто отрубил ему голову, этому Исаву, и все, да, значит, на этом закончилось, и там сказано, что на самом деле голова Исава, она закатилась туда, в пещеру, ее не нашли впоследствии. Поэтому, да, и здесь есть поэтому вопрос, то есть его как где-то там похоронили, не в пещере, а вот голова его осталась где-то в пещере. Об этом говорят там в комментариях, что на самом деле, в чем была идея Исава? Исав был злодей. Но он, по сути, вообще Исав это понятие такое непростое, да? Исав, он же был злодей, но с другой стороны, он был сыном Ицхака. То есть, если мы смотрим вот по нашей логике, как это еврейство переходит по матери, так у него мать тоже была еврейка, правильно? Он же был близнец Яков и Исав, они близнецы, он родился и так. И там вопрос возникает, как он еврей, не еврей, как из него выходит Рим, а Рим, вся эта Римская империя, это что, евреи, не евреи, как к этому подходим? Ну, на самом деле, как когда-то мы это дело объясняли, что имеется в виду, что он в то время это правило, тот, кто родился от еврейки, он еврей, не совсем точно было. Почему? То есть оно было, оно так и работало, это всегда так работало. Это работало еще со времен, ну, когда Авраама, когда Всевышний сказал Аврааму, выгони ее и сына ее, Исмаэля, потому что она, то есть Агарь, мать Исмаэля, она не приняла гиюр, поэтому она не была еврейкой, и поэтому тот, кто родился у нее, относится к ней, а не к нему, не к Аврааму, так это оттуда мы учим. Теперь, Исав, вопрос, как с Исавом, он-то родился от матери еврейки, и объясняю, что там было немножко по-другому, потому что был заключен союз с Авраамом, что в изгнании будет потомство твое 400 лет, а потом так далее. Да? То есть рождение еврейского народа по-настоящему, оно было при выходе из Египта. С этого момента возник еврейский народ, в этот момент им была дана Тора, и они обязаны были выполнять законы Торы. До этого они не обязаны были выполнять законы Торы, а выполняли это по добровольно, по своему желанию. Авраам, Ицхак, Яков, они это специально делали, учили и обучали. То есть понятно, мы же говорили, что то, что они получили Тору, это не просто шел дикий какой-то народ, там кочевники, им пришел кто-то, открылся и что-то раскрыл. Тору они знали и до этого. То, что они получили там Тору, имеется в виду, заключили союз со Всевышним, что они будут его народом, а Всевышний будет им Богом, а они будут ему народом, заключили этот союз. Но саму Тору, то есть письменную Тору они получили, что письменную Тору заключены вся тонкость знания и так далее, но само знание было у них до этого тоже, это еще приходило от первого человека Адама. Адам находился там, где есть Тора. Мы когда-то учили это понятие Тора, что такое Тора. Тора и Всевышний – это одно, мы сказали, говорили, правильно? Что это Тора и Всевышний одно? Но Всевышний имеется в виду, да, Кадош Баруху. Что имеется в виду там Всевышний? Имеется в виду система управления мирами, духовными мирами. Это и есть Тора, так мы говорили. И Адам, он был создан оттуда, в этом месте. И там он находился, поэтому... Тора была перед ним, не та Тора, как внешний вид ее, который мы видим в письменной Торе, а ее внутренний смысл, ее внутренняя суть, это он там как бы находился, потому что для него ясно, что была вся Тора известна, и он обучал потом, кто там был Шет, его сыновья, там потомки и так далее, и были там праведники еще во время потопа, мы тоже разбирали когда-то, а потом это Ноах, Ноах передал... А тот был Шет, а здесь Шем передал Шему, Шем передал своему внуку Эверу. Яаков еще учился там в Ешиве у Шема Эвера, как мы помним, да? То есть Тора была известна, ее учили, изучали, все это, да? Поэтому эти приходят, да, здесь надо сказать, конечно. Приходят разные, да, там рассказывают, что вот, на самом деле, интересная вещь, да? Приходят эти, ну, сегодня, которые там против, вот, да, там, еврейства и так далее, и говорят, евреи придумали Тору, они придумали Тору. А потом приходят и говорят, нет, на самом деле они ее переписали до этого, они переписали до этого, и там приводят примеры Хамурапи, который был еще до евреев, и у Хамурапи были какие-то законы, которые вот мы находим в Торе, значит, что... Евреи были впоследствии, Хаммурапи был до этого, значит, даже не евреи придумали, а Хаммурапи это придумал. А они, значит, его переписали, и вообще это выдумка такая и так далее. Так приходят и говорят интересную вещь. Но на самом деле здесь это, в чем их проблема? Что, во-первых, евреи никогда не говорили, что они написали Тору, придумали Тору. Поэтому обвинять их в том, что они переписали это, они говорят, что Тору дал им Всевышний. Во-первых. Во-вторых, то, что Тора была до этого тоже. И они ее учили и знали и так далее. И, конечно же, отголоски Торы были в других народах. Только они просто это не сохранили. Во-первых, не очень там это, да, если кто-то посмотрит законы этого Хаммурапи, там несколько сводов, которые немного похожи на то, что написано в Торе, только настолько примитивно по сравнению, кто откроет, что такое законы Торы, откроет Шулхан Арух, откроет, посмотрит там сколько деталей, сколько тонкостей, сколько разных. А у тех просто вот такая какая-то определенная, некоторые законы на очень примитивном уровне. Что это такое? Это то, что отголоски, знания Торы попали к ним тоже. И там что-то они себе написали для этого. Не только они, многие это, да, в те времена это было известно. Кто-то оставил что-то написано. Но это не значит, что евреи переписали у них. Переписали у Хаммурапи. Хаммурапи есть у Талмуд, был Талмуд, был Шулхан Арух, были все тонкости, все детали и так далее. Там несколько законов, они похожи это. Ну, понятно, это он взял это из того самого источника, который был и до этого. Да, это понятно. В всяком случае, Тора тоже была до этого. И, да, Адам и так далее. Теперь, это значит, Адам, он передал и так далее. Это то, что мы понимаем. Теперь. Приходит, что мы здесь хотели сказать? А, да. И вопрос тогда, что здесь? Вот эта Тора была известна до этого, но она не была обязательством. То есть пока, если смотреть глубже в это дело, как мы тоже объясняли, на самом деле обязанность Торы, она была на Адаме. Когда он был создан, ему была дана заповедь, что там не есть этого плода. На самом деле там в этой заповеди включались все 613 заповедей. На самом деле не совсем точно, ну обратно не будем ходить, ведь там более сложных тем, но скажем так, все законы Торы там заключались. Поэтому он знал также все законы Торы. Только что Потом он это не выполнил, и теперь он, от него рождается поколение, которое, задача которого выполнить эту взять на себя, ну, выполнить именно вот эту, кто именно, так они, кто-то должен был взять на себя эту обязанность. И никто не брал, кроме Авраама. И тогда с Авраамом был заключен союз, что из него пойдет народ, который выполнит ту самую роль, для которой был создан Адам. И поэтому и союз заключался в том, что поскольку Авраам взял на себя вот эту обязанность, то тогда в его потомстве родится, кто значит потомство, есть потомство, рождаются дети и так далее. Это понятно, дети это как это, тело. А какая душа у них будет? Какая будет душа у человека, который родился? Какая душа у него будет? Откуда она входит? Все это, да? И эта идея, что душа, которая приходит, это был союз с Авраамом, что Всевышний говорит ему, что то потомство, которое родится впоследствии у тебя, душа будет Адама. То есть та самая душа, которая была обязана выполнить законы Торы и не выполнила, она снова придет в этот мир для того, чтобы исправить то, что она делает, в конечном результате выполнить ее. Это понятно, что когда Адам не выполнил свою задачу, Всевышний не создал нового Адама. Мог бы сказать, ладно, закончили, с тобой не работает, я возьму другого Адама. Как приходят сегодня тоже разные, там из разных вот религиозных этих, да, авраамических, и приходят, говорят, что им Всевышний заключил союз с еврейским народом. А потом его, значит, они не выдержали, они не справились, так он их проклял, выгнал и так далее. Как будто бы теперь взял других. Это не работает. Он не создал нового Адама. А тот же самый Адам, он приходит и возвращается обратно вот в еврейском народе. Это души, которые приходят. И вот это, и где эти души Адама? Там в пустыне. Когда они же родились чудом. Это было рождение еврейского народа, то есть чудом, то есть еврейский народ родился, возник чудом. Потому там то, что они за сколько там, 210 лет в пустыне, в Египте рожались, там каждая женщина рожала по 6, по 16 детей за один раз и так далее. Разные цифры говорят. Есть, которые, да, говорят по 60. То есть было рождение неестественное, поэтому была проблема у фараона, он говорит, они так размножаются, что будет со всем Египтом и так далее. И вот это вот рождение было неестественное, это была идея рождения еврейского народа. И там, и зачем это было, чтобы вывести эту душу Адама. Она как бы разбилась на много искр, и эти искры это еврейский народ и так далее. После того, что они выходят из Египта, они становятся, формируются как еврейский народ. Это как бы рождение еврейского народа. Там было как бы зачатие, кто-то сравнивает Египет, что это как, да, как матка женщины, и выход из Египта, выход через, проход через море, это как выход на рождение, как рождение и так далее. Есть разная символика такая интересная. И тогда, и так он как бы рождается еврейский народ. И задача его вот выполнить эту роль. С этого момента, как только они получили Тору, как вышли из Египта и получили Тору, и, да, они обязались быть еврейским народом. То есть взяли на себя обязанность. С этого момента выполнение заповедей Торы это обязанность, а не добровольная. А до этого оно не было добровольным, то есть было добровольно, не было обязанностью. Также Авраам, Ицхак и то же самое Исав. Мы хотели это Исава разобрать. И то же самое Исав. И в этом, и там в союзе, когда Всевышний заключил союз с Авраамом, сказал, из тебя родится тот самый народ, который выполнит эту роль, имеется в виду потом в Египте. Да? А вот в данный момент, и, значит, когда он родится, и союз, который был с Авраамом, что они войдут в Египет, да, как это, Герия Зареха Бересулаев, значит, изгнание будет народ твой в стране не своей, так, по-моему, да, земле не своей, 400 лет и так далее. Теперь, тот, кто выполнил это условие, он относится к еврейскому народу. Потом выходит из Израиля, он как бы, тогда он относится к еврейскому народу. Потому что он входит внутрь этого условия, которое было заключено с Авраамом. Тот, кто в это не входит, тот, кто не выполнил это условие, так он теряет идею еврейского народа, еврейства. Это Исав. Исав не спустился. Он мог бы быть евреем, если бы он спустился бы в Египет и продолжил дальше вот этот вот союз, который был с Авраамом. Правильно, что он родился от Авраама, от Ицхака, и он, по сути, должен был быть евреем. Но он не пошел за этим, он не выполнил это, и поэтому потерял эту идею вот еврейства, значит, да, он не является евреем, потому что его потомство тоже не является евреем. Теперь, с другой стороны, его, почему он был, потому что он был злодеем. Злодейство... Это приходит откуда? От телесности человека, от его желаний телесных и так далее. Но в корне своем его голова, она относилась к еврейским, к отцам это. Это то, что мы так это учили как-то с моим учителем. Что идея головы, почему голова у него осталась в пещере, потому что голова его действительно относится к отцам, только что воздействие тела, он пошел за телом, а не пошел за разумом, и поэтому он стал злодеем. Но тело, оно, значит, не подходит, чтобы быть похороненным в этой пещере, а вот голова, она относилась к ней, поэтому его голова закатилась туда и там осталась. Так это приводит Мидраш, это интересная вещь. Беседа. Но мы хотели дальше, потом мы разбирали еще идею с Яков, умер или не умер, но не будем в это входить, мы это подробно разобрали. Теперь, во всяком случае, я обещал тогда рассмотреть, что это такое Маарат ха-Махпела. Да? Это пещера, к кому она относится, как мы сказали, это относится к Якову. Но вопрос, что это такое, как оно возникает, почему именно Маарат ха-Махпела и так далее. И мы, значит, вернемся здесь, это Зоар. Посмотрим, там много Зоар, много пишут про вот это, так мы посмотрим там из этих вещей. Значит, это Зоар, это Парашат Ваихи. Нет, Парашат Хае Сара, там, где рассказывается про то, что была похоронена Сара, была похоронена там, в этой пещере. И то, что он ее купил и так далее. И здесь приводит интересную вещь. В принципе, да, Зоар. Ну, посмотрим Зоар. Сегодня получим Зоар. Да. Это где-то у нас. Значит, говорит Раби Юда, так приводит Зорда, говорит Раби Юда. Говорит Раби Юда. Авраам Яда Бай Марта Сима. То есть, что такое? Почему? Ну, я бы так буду своими словами, с комментариями, то, что здесь приводят, не прямой язык, хотя можно сам язык прочитать. Ну, давайте посмотрим, что он говорит. Говорит Раби Юда говорит, Авраам яда баи марта. Авраам знал про эту, Авраам знал про эту пещеру. Вообще, откуда он знал про эту пещеру? Да? Откуда он знал? Он ее знал. Почему? Авраам яда симана бамарама там ахпила шишам иема конкурат. Он знал, знак в этой пещере Махпила, что там будет место его похорон. Ну, посмотрим, что это такое. Его сердце было там, его желание было там. Вот это он всегда, он хотел, и вот еще и заранее он хотел именно получить вот эту вот пещеру Махпела. Да? Почему? Потому что до этого, откуда он это знал? Потому что он зашел, в принципе, дальше это приводится, как это мы видим, посмотрим. Ну, здесь, в принципе, надо рассмотреть. В принципе, как это, как он узнал? Дальше это приводится, что Раби Элазар говорит, что в момент, когда, ну и когда это у нас, где-то у нас, да, это там приводит дальше, Раби Элазар говорит, что в момент, что Авраам вошел в пещеру, да, в момент, что он прошел эту пещеру, значит, он знал про то, что это принадлежит, как бы, вот, что это непростое место. Откуда он это знал? Эхниха, как он вошел в эту пещеру? Как вообще он пришел к этой пещере? Вот эта пещера, которая находится в Хевроне, кто знает, на самом деле, эта пещера сама по себе, это непростая вещь. Вот там, где есть только вход, там сегодня, где есть эта пещера, есть вход. Там вот, и там где-то надо как-то загорожено, там есть внизу вход в эту пещеру. То, что находится, все находится вне пещеры. А вот в самой пещере, там внизу, там никто не знает, что происходит. Там есть разные входы и выходы, и много разных, и никто не знает это. И говорят, что кто-то и пытались исследовать это дело, но на самом деле никто оттуда живой не вышел, еще что-то, разные рассказы про это дело, но никто вот не смог исследовать это. И что там происходит, никто не знает. То есть там очень много что-то, вход куда-то, что никто не знает, куда это, к чему это приходит и так далее. Эта пещера Махпела, вот про нее узнал тогда Аарон, не Аарон, Авраам. Авраам узнал про эту пещеру. Как он узнал? Говорит Зезор, Лефишая Рацахара Эгель, потому что он бежал за теленком. Какой теленок? Если помните, когда была история, что пришли к нему ангелы, Парашат Вайра, а он был больной, он сделал Бритмила и был больной, и тогда Всевышний сделал жару очень большую, чтобы его не беспокоили, потому что он всегда это за гостями, значит, всегда стремился найти гостей и так далее. А он болел на третий день брит мила, ему было 100 лет, 99, да? И тогда Всевышний послал ему трех ангелов. И там вся история с этими ангелами, то, что было, мы помним, да, кто помнит это. Да. И вот, когда эти пришли три ангела, он их принял как гостей и хотел их накормить и там приготовить быка и приготовить еду. Жене сказал приготовить хлеб и так далее. Вся эта история, мы не будем ходить во все детали. И во всяком случае там сказано, вот поднял он глаза, это Авраам, и вот увидел три человека стоят. Анашим, они были эти три ангела в виде людей. Анашим, Ницавим, Алав, стоят над ним. Ваяр, Ваяр, Асликатам, он увидел и побежал навстречу к ним. Мипета Хаоль, и, значит, у входа в шатер, и поклонился им, и говорит им, им нам, Ацати Хэн Байнеха, если я понравился вам, пожалуйста, не проходите, возьмете немного воды, помоете это и так далее. И покушайте здесь. Да, вы хеп под лехом, дам вам хлеб, садули в хем, что покушаем, там принимал гостей, это вся эта история с гостями, которые Авраам беспокоился о разных людях. И говорит там, вы мэр Авраам, и поторопился Авраам в шатер к Саре и сказал, поторопись, три там это муки, три меры муки, сделай угод, то есть хлеб, веля бакар рац. И к И бакар это вот коровам, да, ну, бакар это крупный рогатый скот. К ним он побежал, Вайкак бен бакар, и взял вот этого теленка, бен бакар теленка, рахвы том, хорошего и так далее, молодого и хорошего, Вейтена и дал это, нар, чтобы его сделал и так далее. Теперь, и вот здесь объясняет, что значит он бежал к этому вот Эля Бакар, к этим животным, чтобы взять этого теленка, чтобы принести, чтобы дать это в трапезу этим, да? Зачем? Там сказано, три теленка он дал, ну, не будем в это входить. И вот зачем? Что значит он бежал к ним? Объясняет здесь Зоур, что то, что написано здесь, и вон Эля Бакар, рад Эля Бакар, Эля Бакар рад, что он побежал к этим, чтобы взять теленка, к этим животным, чтобы взять теленка. Этот теленок, и он бежал за теленок, который он хотел взять, он побежал, убежал, а Авраам бежал за ним. И он его преследовал, этого теленка. И бежит за ним, а этот теленок, значит, от него, и что? Веля Бакар, вот то бен Бакар бараха дамара. И этот теленок убежал до этой пещеры и забежал в эту пещеру. Внихнаса хара Авраам Ашра, и тогда вошел за ним Авраам и увидел то, что увидел. Что он увидел? То есть здесь он увидел вот это вот понятие, да, что эта пещера совсем непростая. Он увидел. И почему он увидел? Что он там увидел? Ну, во всяком случае, дальше он приводит. Боура, иди смотри. Ине, да, здесь рассказывает дальше Зор, немножко из разных местах он приводит разные это, да. У Боира, и что он увидел там? Кшенихнас Авраам Батхилали Мара, когда вошел он вначале в эту пещеру, Рашам Ор, он увидел там свет. Вышла Хафар и Фанав, и было отброшено это, как это, и земля открылась перед ним, в смысле, прах открылся, поднялась эта земля перед ним, Венитгалушная Краварим, и открылись ему две могилы. Две могилы он там видел. Батохках, Алла, Адам решен. И тогда, и это были две могилы Адама и Хавы. И тогда поднимается Батохках, Алла, Адам решен. И тем временем поднялся Адам решен, первый человек Адам. Он встал там, вырает Авраам, и увидел Авраама, и обрадовался, стал сахак, улыбался, радовался, я знаю, смеялся. У Мизе вин Авраам шишамоти, и тогда понял Авраам, что он должен быть там похоронен. И так далее. Да, это, в принципе, да, это то, что приходит, Зоар рассказывает, что он там увидел. Он увидел Адама, там еще целая история продолжается, мы, если у нас будет время, мы дальше просмотрим все их, что, о чем, что там произошло, и о чем они общались и так далее. Но это первая причина, то, что Авраам понял, что эта пещера, она что-то особенное. И поэтому он хотел именно ее, поэтому он ее купил у Эфрона для того, чтобы там быть похоронен, и он там должен быть похоронен тоже. И приводит здесь дальше, и говорит, это одна причина, почему, откуда он знал, что вот эта вот пещера, она особая. И еще другая причина, еще до того, как он туда вошел. Лифиша амит палель коль йом в йом, потому что он молился каждый день. Ведь он, да, молился каждый день, он ведь установил молитву Шахарит, кто знает, да, утром он встал. Ну, вот именно здесь это поражение, когда с этими ангелами, то когда один из этих ангелов пошел уничтожать Сдом, так он стал молиться перед Всевышним. Это было утром, утренняя молитва, это то, что установил Авраам. Это мы знаем, Авраам установил утреннюю молитву, Исхак установил Минха, послеобеденную молитву, а Яаков установил вечернюю молитву, как там мы учим из разных псуким. Во всяком случае, он молился каждый день, «Вая йоце адото асаде», и он приходил к этому полю, вот как раз то самое поле, где находится эта пещера. Шаяма але рухот ильяним, что она, от нее поднимались запахи высшие. Я не знаю, что это имеется в виду. Высший запах, который он ощущал, там что-то особенное. Запах. Как же ощущается запах, высший запах? Я так понимаю, что он говорит. Да, то есть то, что он подошел к этой, выходит в это поле, он там ощутил какое-то особое состояние. То есть он понял, что здесь есть какая-то святость очень большая. Я так понимаю, что значит запах. Запах не имеется в виду физический запах, так по всей видимости. Да, видимо, когда он подходил к этому, то у него появлялось особое раскрытие внутри его души, внутри его сознания. Начинал, это, видимо, называется запахом. То есть ему что-то начинало открываться, то есть как бы внутри своей души он понял, что здесь что-то особенное. Кроме этого и дальше. Вра ор, и видел свет. Шаяю цемитоха маара, что он видел свет, который выходит из этого, из этой пещеры. Вид полейшем, и помолился там. Вишам дибер мой кадош, и там же с ним говорил Всевышний впоследствии. Лифихас бикеш тамара, поэтому он хотел эту пещеру. Значит, еще до того, как он в нее вошел, что он видел это, как он видел там особый свет, и особое осознание приходило к нему, назовем это запахом или еще каким-то образом, он увидел особую святость в этом месте. И он хотел эту минараки, рацино, ябамкомау тамид. И он хотел это всегда. И он ее, а когда он ее купил, когда у него умерла Сара, то есть, но он знал про нее еще значительно до этого. И сразу здесь спрашивает Зор, если так, имкен, лама и лоби кешо там и адота, почему он до этого не приобрел ее? Почему он именно вот сейчас, когда умерла Сара, он пришел к этому? И говорит он, где еще лоер гишебон, чтобы не почувствовать в нем. Почему? Потому что, потому что, если он придет, он же был большой важный человек там. Один, да, все люди к нему относились, как мы видим там, с огромным уважением и так далее. Он был как бы большой важный человек, очень великий человек там среди народов. И когда, и если бы он захотел бы купить эту пещеру заранее, то тогда все заподозрили бы, зачем? Зачем ему эта пещера? Что есть там? Потому что никто, кроме него, не видел то, что есть в пещере, к этому относится, как мы дальше увидим, тоже объясняет. А то, тогда все тогда подумали бы, что там что-то особенное есть, и не захотели бы ему продать. Сказали бы, а если есть что-то, и так далее. Да, так он, а вот поэтому он не до этого не просил ее. Но сейчас, когда умерла Сара, и она ему нужна, так у него есть объяснение, зачем он хочет эту пещеру, чтобы похоронить Сару. Где делают обычно Бетейкворот, кладбище. Где делают кладбище? Там обычно, где земля непригодна для посевов, для чего-то, выделяют это, что оно для кладбища. А здесь тоже эта пещера как бы никому не нужна с точки зрения вот там мира, как они, это не это. И так он как бы говорит, вот это вот там было вокруг поля, там уже было что-то выращивать, еще что-то. А пещера сама по себе ни для чего не пригодна, поэтому подходящее место для кладбища, и таким образом как бы объяснил, почему он хочет именно эту пещеру. Но на самом деле он знал, что в ней есть что-то особенное, и поэтому но боялся, что они, значит, заподозрят, что там что-то есть, и поэтому, значит, не продавал им, не купил ее заранее, а вот именно в этот момент у него было объяснение, почему это нужно. И тогда никто не заподозрил, что действительно там что-то особенное есть. И говорит дальше Зор, смотри, говорит, что Ефрон, это тот, который был первый хозяин там. И им Ефрон, а я Руэба Маарамаша, если бы Ефрон, тот самый Ефрон, видел бы в этой пещере то, что увидел Авраам, лоя махрали улям, он бы не продал бы ее никогда. Эле вадай лораабаку, ну, конечно же, он не видел ничего. То есть, да, этот Ефрон, он как бы, да, был хозяин, он заходил, видимо, туда, но он ничего не увидел. Почему он ничего не увидел? Потому что, как здесь объясняют, шарей, эмколь давар митгалэля либо алав, что ведь не раскрывается никакая вещь, кроме как хозяину его. Лифихах ли Авраам нитгала, поэтому Аврааму открылось, а ему не открылось. То есть Аврааму это открылось, то, что там находится, а тому не открылось. Потому что он не подходил для того, чтобы увидеть то, что там. Ну, сегодня это, да, есть, где это мы знаем. Есть храмовая гора, правильно? Там был когда-то Бет-Амикдаш. Святое место само по себе. Еврей туда заходит, он весь как это вздрагивает, от святости это. Ну, там, я знаю, может, таракан ходить. Но он идет, и, да, он же ничего не видит, и ничего, у него это нет, какой-то святости в этом. Как там приводит, кто это, Рамбана, там еще, Раби Акива, что лисица заходит там, это было, что когда-то будет там, что лисица зашла туда, в этот храм, когда он был разрушен, ничего там не было. Ну, проходила она, что там, она же не видела никакой святости. Для того, чтобы увидеть что-то особенное, надо быть таким человеком, который может видеть. Да, на таком уровне. Так Ефрон не мог это, да, Ефрон не мог это увидеть, и поэтому для него это была просто какая-то темнота, непонятно зачем, не нужно ни для чего, никакого применения. Просто что-то личное. Поэтому он ее продал, она ему не нужна была. А Аврааму это открылось. Ефрону ли открылось, кило аяло хелекба, потому что не было у него части в этом. Лифиха хлонит галали Ефрон клум. Поэтому Ефрону ничего не открылось. Он видел в нем только, он в ней только темноту. Поэтому продал. Да. А если бы он продал бы до этого, если бы Авраам захотел бы до этого, то тогда то он бы заподозрил, видимо, там что-то есть, что-то особенное, и он бы ни в коем случае не продал бы. То и так далее. Это то, что мы здесь учим. То и приходит там дальше, разбирает, но хотел посмотреть в самом Зоре. То и здесь Зоар приводит то, что мы начали до этого смотреть. Зоар Раби Юда говорит так, что он знал про это место, потому что до этого вошел, мы вот рассказали, как он до этого дошел, до этого он вошел в это место, в третий день Брит-Мила, ну вот этот третий день был, когда мы сказали, Адам Вихават Миринтаман, и он увидел там Адама и Хаву, что они находятся там, в смысле, в этой могиле. Теперь говорит Зор, откуда он знал, откуда он знал, что эти вот могилы были именно Адам и Хава? Говорит он, что увидел форму Адама, цуратошель Адама решен. Он увидел форму, как это форму? Вид первого человека. Что это значит? Увидел его форму. Там, над могилой. Здесь он ходит в одну, в разные глубокие вещи. Что это значит, что он увидел там? То есть он видел, откуда он знал, что это Адам вообще? Он вошел, он увидел там его вид, образ. А, образ, да? Образ Адама. Ну, я не знаю, вопрос можно спросить, откуда он знает, какой был образ у Адама? Да, ну, видимо, это было известно, это было понятно, да, что если человек увидит Адама, то будет и понятно, что это Адам, да? Допустим, во всяком случае, он увидел образ Адама. Что это такое? Объясняет здесь, в комментариях на Зор объясняют, что он увидел нефеш Адама, которая связана с этой могилой над костями. То есть он увидел, что за образ он увидел, откуда это образ. И это нефеш. Как мы знаем, у человека есть нефеш, рух, нешама, что это душа. Душа человека разделяется, ну, как минимум на три уровня. И это значит, нефеш – это самая низкая часть души, как бы телесная сторона. Приходит он здесь и говорит, что это нефеш, вот это вот, это то, что он увидел, ее, она, вот это вот нефеш. Она, там дальше он объясняет, что она на самом деле остается с вот этой, она остается с этой над могилой всегда, после смерти человека, вот это вот как бы, нефеш, она остается там, а руах и нешама, они куда-то уходят. Мы здесь должны разобраться. Здесь он входит в эту тему очень сложно. Что там происходит? Вообще мы хотели узнать, что это такое, вот эта вот пещера, с чем она связана. Сейчас попытаемся войти в это дело. Во всяком случае, здесь он говорит, это, что он увидел, нефеш. Его образ, что это относится к нефеш, которое было там над этим. Это, что он увидел. Это у нас... Да, увидел нефеш, которая связана с этим, это, с этим, с костями этого Адама. «Витпатах лехат питха дегинта де эден таман». И что? И открылся ему там один из входов Ган-Эден. И здесь он тоже приходит, говорит так, что на самом деле не... вот эта вот пещера Махпина, это не простая пещера. Через нее есть вход, или там где-то, вот никто же не знает, куда она там приходит в конечном результате. Приходит, есть много мидрашим про это дело говорят, что там, эта пещера Махпина, там в конце ее есть выход в Ган-Эден. Это очень странная вещь понять, как выход в Ган-Эден. Пещера – это пещера, материальная вещь, то, что мы говорим, в нашем мире. А Ган-Эден, Ган-Эден, как это, рай, то, что называется. Рай – это духовное понятие. Как может быть выход из пещеры телесной, материальной, в духовную реальность? Так это, естественно, можно спросить, может быть, попытаемся ответить. Но, в принципе, он приходит говорить так, что на самом деле он увидел образ Адама и увидел, что там есть вход в пещеру, из пещеры есть вход в Ган-Эден. Он увидел вход в этот Ган-Эден. И тогда он понял, что это Адам. А, видимо, так он хочет объяснить. И тогда он понял, что это Адам. Значит, вот эта пещера, есть там вход к тебе. Здесь сразу интересно, куда она входит, как она может войти, что за вход, какой Ган-Эден. Есть, там дальше объясняет, есть много Ган-Эден, это понятие очень, мы как бы говорим так, Ган-Эден, рай, а что именно такое, никто не, да, так это люди не очень-то представляют, что такое, действительно трудно представить, что такое Ган-Эден. Как это представить, но в принципе это вот это как бы духовное понятие, которое имеет много разных уровней. И есть Ган-Эден нижний, Ган-Эден высший, там есть Ган-Эден посередине, там есть еще где-то, есть много понятий Ган-Эден. Точно так же, как геном. Геном, что это как это, геном, да? Ад, я не знаю, на русском. Что там тоже есть много разных состояний и уровней, там, во всяком случае, 7 уровней, да, в геноме, и каждый из них имеет свою особенность. И вообще это интересно, что это такое, Ган-Эден вообще, вот это вот духовная действительность тоже, Ган-Эден, чем она отличается от всего другого, кто-то скажет, есть мир там, Улам мир, мир Асия, мир Ацилут, мир, я не знаю, Брия, Ицира и так далее. А что такое Ганеден? Это тоже мир? Где мир? К чему она относится? Как она относится? Сказать по правде, Зоар разбирает вот эти вид очень подробно. Я не знаю, если мы сможем в полной мере это дело разобрать. Во всяком случае, вот хотя бы что-нибудь. И вот это там-то он увидел. Там он увидел вот эту вещь, что есть выход, оттуда есть выход в этот Ганеден. Да, и вот люди, и еще приводят Мидрашим, что когда люди, когда они умирают, многие, которые вот рассказывают, что у них была клиническая смерть и так далее, что они видят какую-то туннель в своем, да, который вспоминает, что было с ними, когда была клиническая смерть, и они вернулись обратно к жизни, так рассказывают, что они увидели, что как будто бы они летят в какой-то туннель темный, и выходят там, в конце туннеля есть свет большой и так далее. И вот объясняет Мидрашим, это имеется в виду вот эта, мара, эта пещера, что в эту пещеру через нее проходят все мертвые. Выходят из этого мира в мир, вот мир как бы духовный, есть там как бы некоторое понятие выхода в мира духовного. Да. На самом деле, я понимаю этот вопрос, как может быть вдруг из материального мира есть какой-то выход в мир, мир духовный. На самом деле, вопрос, как мы смотрим на это понятие материального мира. Если вот мы, как мы рассматривали всегда, что такое мир природы, который мы видим вокруг себя. Мир природы – это в принципе реальность, которая существует в нашем сознании. Потому что если мы говорим, что можем смотреть на мир природы в двух понятиях, да, более простом и более глубоком. В более простом взгляде мы говорим, что есть душа и есть тело, духовный мир и телесный мир. И вот как бы реальность, в которой мы находимся, это как бы телесный мир, он находится здесь. И тогда духовное, оно как бы входит в этот мир, иногда вмешивается и делает различные действия. Эти действия мы называем события, мы называем чудом. Да, что духовная действительность как-то вмешивается в этот мир и создает какие-то вещи, и это чудо. Но наш мир, он как бы настоящая реальность. Но есть более глубокий взгляд на это, что как мы смотрим обычно, более глубокий взгляд, что это на самом деле тот мир природы, который мы видим перед собой, это он находится в сознании человека. На самом деле человек видит в своем сознании какую-то картину, картинку, как мы говорим, мы думаем, что эта картинка, она, все понимают это, что это так, картинку окружающего мира, она находится в сознании человека. Но мы обычно понимаем, что это как бы картинка, которая приходит через глаза внутрь сознания человека, но на самом деле это картинка окружающего мира, как там в разных фотоаппаратах или там и так далее. И так это человек обычно понимает. Но это совсем не обязательно, как мы сказали. То есть можно создавать эту картинку внутри сознания человека, и тогда он будет ощущать, как будто он находится в этом мире. В том самом мире, который он видит в своем сознании. И так, в принципе, мы не один раз объясняли это подробно с разными. Это, что так вот это этот мир. И мир природы, на самом деле, он тоже находится в мире мысли. Мир духовный, как мы говорим, это мир мысли человека. Мир природы, это тоже находится в том же самом мире. Как бы в духовный мир природы, он как бы тоже находится в том же самом мире, да, то есть он находится, то есть мир духовный, это мир мысли, у человека его как бы идея души, это его мир мысли, разные уровни мысли человека, что в нем есть много уровней, кто будет проверить, посмотреть, будет исследовать самого себя, может это увидеть. И мир природы – это картинка внутри его сознания. То есть она тоже находится там же, в том же самом мире. Только он в этой картинке ощущает себя, как будто бы он реально там находится, как будто бы это как бы отдельно от его мира мысли. Это ощущение связано с пятью ощущениями. Не будем в этом ходить, как это работает. Но это принцип есть. И тогда, то есть на самом деле, есть только мир мысли человека вот с этой точки зрения. Мир, в котором он находится, мир природы, это некая картинка, которая находится внутри его, тоже внутри его мысли. Только там он себя ощущает, как будто бы он там находится, как человек читает книгу. И в какой-то момент он забывает, где он по-настоящему находится. Он сейчас находится в той самой истории, там книги и так далее. Или видит, смотрит фильм. Он как бы переселяется в какую-то реальность. Он как бы, он ощущает себя, как будто он там находится. Вот точно так же то, что он находится в этом мире, создатель создает у человека эту картинку мира. И в его сознании настолько сильно связано с его ощущениями, что он ощущает, как будто он там находится это и живет, и так далее. Если это так, то тогда совсем нетрудно понять, как может быть выход из материальной реальности в духовную реальность, той самой пещере Махпела. То есть, по сути, когда человек, человек заходит в пещеру. Что значит заходит в пещеру? Это картинка в его сознании, правильно? Он идет дальше, картинка меняется. Так и в мире, когда человек ходит, как бы на самом деле, он как бы, вот, как виртуальная реальность, человек со шлемом, он там думает, как будто он идет куда-то, хочет, там, поворачивает голову, он видит там здесь, это другое. Разные вещи видит в этом. То есть, на самом деле, тот, кто представит себе, что можно нарисовать картинку в сознании человека. Если кто-то может этим властвовать, создавать эти картинки там, как вот эта виртуальная реальность, то он будет видеть все, как будто он там находится. Может видеть движение. Он как бы старается идти, он видит новую картинку, как будто он двигается и так далее. Когда он доходит до некоторого места, где тот, кто создает ему картинку, решил, что это место будет входом в духовную действительность. Как только он перешагнет эту, так он его в сознание переводит в духовную действительность. Это, то есть, если смотреть с этой точки зрения, то это совсем не сложно. Он как бы выходит, то есть следующая картинка у него, она уже, что он не находится в мире материальном, в мире духовном. То есть, когда человек делает некоторый шаг, вот, что такое выход? Человек видит перед входом, перед ним одна картинка, он сделал шаг вперед, перед ним другая картинка. Точно так же, как создатель создает ему картинку перед входом, перед выходом, точно так же создает ему картинку после этого. То после выхода он может дать ему картинку другой реальности совсем. Получается, что он вышел из дома и вошел в другую реальность. Да, это, то есть точки, когда мы понимаем вот этот мир природы, вот это более глубокий взгляд, это еврейский взгляд такой настоящий, более глубокий на понятие мироздания, то так мы понимаем, как он может, как вдруг он может через эту там войти в пещеру, дойти до какого-то выхода и вдруг выйти в духовный мир. Как это возможно? Вот так это возможно. Только обычно человек не может туда дойти, да, никто не смог это сделать. Ну, не знаю, там я не разбирал там всех эти попытки. Явно, что там всех многие хотели исследовать, говорят, есть разные рассказы, я просто не знаю, все этих не проверял сам, что не могу сказать. Но есть разные рассказы, что многие, которые хотели там куда-то зайти, там можно было запутаться очень, заблудиться, и многие заходили и не выходили оттуда. Да, я говорю, да, еще что-то. И не знаю. Во всяком случае, вот то, что нам говорит здесь Тора, вот это Зор, что вот это, там есть вход в тот самый мир. Вопрос только, какую картинку мы после этого получаем? Вот он выходит из этого, в какой реальности он оказывается? Вот эта реальность называется Ганеден. Это то, что мы говорим. Или же попадает в геном, но это вот каким образом попадает в геном, это отдельная история. Но в принципе вот это выход в Ганеден, вот это особая реальность. Интересно рассмотреть, что это за реальность Ганеден, что это за реальность. На самом деле, если мы смотрим там дальше, по примеру того, как есть некоторая реальность, в которой мы находимся, где она создается? В сознании человека. Реальность Ганедена – это тоже некоторая реальность, которая создается в его сознании, только другая. И если мы войдем там глубже в это понимание, как там мы, может, попытаемся посмотреть, что там рассказывают про это дело там в Торе, да, там много сложных вещей, но если вот войти в суть, то как бы, когда мы говорим о какой-то мир, скажем, мир, мир Брия, мир Яцера, мир Ацилус, скажем, мир Брия, мир Яцера, мир Асия и так далее, там говорим о разных сферот, о разных дуэта, а где там Ганеден? Как там присоединяется Ганеден? Это интересная вещь. А мы говорим обратно, можем смотреть это по примеру человека. Что у человека, что есть у человека? Есть душа. Есть душа, то есть нишама, что это идея разума, сознания. Оно как бы находится снаружи нее, так можно сказать, как мы говорим, снаружи нее находится рух, как бы облекает ее, что это идея эмоциональности. Кто-то, если кто-то подумает хорошо, то это действительно так. То есть мы сейчас смотрим на человека не как на реальность сверху вниз. Обычно так рассматривается нишама вверху, внизу рух, внизу нефеш, и нефеш одевается внутрь тела. Это один из взглядов, что смотреть на мир. В принципе, и есть два взгляда, и два они справедливы. Просто верх и низ – это условные понятия. Мы можем говорить внутреннее и внешнее. Вот здесь мы, чтобы больше понять эту ситуацию, нужно рассматривать с другой точки зрения. Внутреннее и внешнее. Самое внутреннее у человека – это его нишама. Более внешнее ему – это рох. Более внешнее ему это нефеш, и внешнее к нему это как бы его тело и тот окружающий мир, в котором он находится. Если мы посмотрим хорошо, действительно, нишама, как это идея осознания человека. Оно самое внутреннее. Почему внутреннее? Как это внутри? Ну, во-первых, мы не можем войти в глубину своих мыслей, скажем, да? Но не только это. Вот это рух является окружающим ему. Когда мы говорим выше, ниже, это в других понятиях. Когда мы говорим внутреннее, внешнее, немножко в других понятиях. Да? Что значит окружающее? Действительно, поведение человека, оно со стороны эмоциональности. Но причина этой эмоциональности находится где-то в сознании человека. Поэтому мы говорим, это внутреннее, это внешнее. Как мы говорим внутреннее, внешнее? Человек внешнее, мы видим тело, а причина для поведения тела – душа. Но ее мы не видим. То, что мы видим, это внешнее, а то, что является причиной, его мы не видим и называем внутренним. Не потому, что оно внутри тела, как бы внутри-внутри. Это тоже понятие внутреннее и внешнее мы не понимаем. В прямом физическом смысле внутреннее и внешнее. А в том смысле, что то, что мы видим и открыто нам, это называется внешнее. А то, что мы не видим, и оно является причиной того, что открыто нам, мы называем внутренним. Поэтому есть внутреннее и внешнее. Точно так же, как мы говорили, есть высокое и низкое, это в других понятиях, не в понятиях пространственных. А в понятиях, где есть большее раскрытие знания, скажем так, да, выше и ниже. Раскрытие Всевышнего, скажем так. Теперь, и если это так понятно, что действие человека идет со стороны эмоциональности, но причина для нее, почему вдруг у человека там, в данный момент, та эмоциональность или другая, это его сознание, в каком состоянии его постижение, что он сейчас понимает, осознает и так далее. Как бы вот эта вот нишама, она как бы внутри роха. Мы видим человека, поведение эмоциональное его. Из него мы пытаемся понять его осознание, его понимание и так далее. Но это в основном. С другой стороны, нефеш, она внешняя для роха. Нефеш – это идея телесности. оно внешне для Руаха, правильно, что значит Руах? Если мы называем, что Руах это эмоциональность, мы же не видим эмоциональность как таковую. Что мы видим? Поведение человека, действия его, его мимику, разные там это, да, поведение. Из этого поведения мы понимаем, какова эмоциональность его, что он ощущает, да, и это. Получается обратно. С этой точки зрения телесность, она внешняя, то есть это, в принципе, его нефиш, а эмоциональность внутренняя, которая является причиной для его телесного поведения. А внутреннее для эмоциональности – это его сознание. Это, в принципе, нешама. Внутреннее, внешнее, еще более внешнее. Теперь, но на самом деле внешнее для Руаха – это не тело, а его нефиш, которая вот является причиной для поступков тела. Но ее мы тоже не видим. Она является причиной, мы видим только тело. И это самое внешнее, это тот внешний мир, в котором мы живем, мы видим телесность. Мы также, когда смотрим на тело, мы в каком-то сразу видим его эмоциональность. Не потому, что мы видим ее, мы не видим рух, мы видим тело, но мы осознаем из его поведения его эмоциональность. В какой-то мере, может быть, не полностью, не всегда, не человек скрывает что-то, нет, и так далее. Но иной раз мы даже также можем понять немножко хотя бы его понимание, его, его замысел, почему, зачем и так далее, его мысли тоже, немножко, чуть-чуть, если он нам, может быть, расскажет, да, и так далее. Если не расскажет, то тоже можно из поведения человека вывести. Получается, есть внешнее, самое внешнее, то, что открыто нашим глазам, есть внутреннее, то, что является причиной для этого поведения, но нам тоже мы понимаем из поведения. Есть еще более внутренний, еще более внутренний. Это как бы, это путь. Теперь, что это значит? Внешнее и внутреннее, правильно? Внутреннее и внешнее. Так вот это внешний мир для человека, внешний мир для человека, это наш тот мир, в котором мы находимся. Он тот мир, который создается в сознании человека. Как внешний мир, для того, чтобы человек, его душа, есть у него мир мысли, его эмоциональность, его телесность. Если его телесность нигде не находится, она, я не знаю, как это назвать, нет у нее реальности, да? Когда у человека есть мир мысли, мир эмоций, и мир для телесности, для его нефиш, где бы он мог бы находиться, что-то делать и так далее, он как бы живет. Я не знаю, что происходит с человеком, как человек себя ощущает, когда нет вот этой телесности. Есть мир мысли, мир эмоциональности, но нет вот этого. Это как человек, который без сознания, который потерял, он не видит, не слышит, не видит, не, я не знаю, сложно себе представить, да? Вот эта ситуация, она, вот это вот внешний мир, это как бы, да, вот это место, где функционирует телесность. Теперь, но если мы же говорим, что на самом деле как таковой, вот с нашей точки зрения, как таковой телесности, только нам кажется, что есть телесность материальная, а на самом деле это картинка в нашем сознании, то получается, что когда человек выходит из этого мира, в его он может оказаться в другом мире, где ему строится тоже картинка для телесности, в которой он себя как бы ощущает, как будто бы он есть. Точно так же, как он ощущает себя вот в нашем мире, как будто бы он есть в этом мире, можно создать другую картинку в мире, и там он как бы, там он будет находиться. Какая разница с точки зрения создателя, тот, кто хозяин над мыслью человека, не для него проблемы создать картинку эту, да? Мы понимаем, и вот эта картинка, внешняя картинка для телесности, не та, которая находится в нашем мире, а другая, она и называется Ганеден. Да? Получается, вот если смотреть все эти, да, только что, она может быть разная в зависимости от уровня человека, где он находится, как он находится, есть нижний, верхний и так далее. Когда мы говорим, какая разница между миром и Ганеденом? У нас есть мир, там, скажем, мир Брия или мир Яцера. Ну, не принципиально, что это такое, да, там разные сфероты и так далее. И Ганеден, где он там находится, Ганеден? Где, скажем, в мире Яцера, в мире Асия, в мире Брия находится Ганеден? Где там? И это здесь мы смотрим по сходству с человеком. Как у человека есть нешама, рух, нефеш, что это внутри человека, и внешняя картинка, в которой находится, это окружающий его мир, точно там, когда, точно так же мир Асия и мир Яцера, каждый из этих миров, а сферот, который внутри, это его душа. Это его душа, там есть душа, нешама, рух, там верхний сферот нешама, посередине это рух, нижний сферот это нефеш мира. И у него также есть внешняя сторона у этого мира. И вот эта внешняя сторона, она так же, как у человека, вот какой-то окружающий мир в рисунке каком-то, в каком-то смысле это тоже. И это понятие там называется залами, не будем в это входить особо, но это в принципе вот некоторые места, залы, холод, еще как-то, вот нечто внешнее этому миру. Как у человека есть внешний мир, точно так же у каждого мира может быть какая-то внешняя, есть, как, есть это понятие, оно очень широко, очень много, там много разных деталей. Мы не будем в это вообще входить, эти детали, но есть такая реальность. И вот где-то в этой внешней реальности, той или другой, или третьей, на том уровне, на другом уровне, на третьем уровне, где-то там, там мы говорим о понятии Ганедена. Беседа? В принципе, то, что он здесь нам объясняет, в общем-то, дальше, что когда он, мы все посмотрим дальше, что он там объясняет, если у нас будут силы, то тогда, может быть, попытаемся понять, что это такое. Да, вот это вот, как это работает. Я думаю, немножко, я хотел хоть немножко объяснить эту вещь. И вот это выход из этой пещеры в Ганеден, имеется в виду в пещере, это одна картинка нашего окружающего мира, а что это внешний мир для вот то, где мы находимся, а там он ходит в другую картинку, который внешний мир для вот того другого понятия, которое там духовная действительность, о которой мы говорим.
Да, то есть... да, да, я вас призываю.
Да, да. Да, то есть мы сказали, что это как это похоже на человека. У человека есть внутреннее, самое внутреннее, чуть менее внутреннее, более внешнее, так что в конечном результате он находится в этом мире, в этом. Это всего лишь картинка в его сознании. Точно так же может быть находиться на каждом уровне, каждой вещи, в каждом мире, в каждом понятии, что то, что там сказано, сферот и так далее, это имеется в виду как бы душа, душа, нефеш, рох, нешама и реальность внешняя. Она тоже есть в каждом месте, в каждом понятии, на каждом уровне и так далее. Поэтому, когда мы говорим о Ганедене, то есть то, что вот эта духовная действительность, куда там выходит, оно выходит вот где-то, мы говорим об этой вот внешней реальности на каждом уровне, в каждом мире, в каждом это, да, и вот, и мы говорим там о внешнем понятии, и у них есть свое название, свое, и там много различных деталей про это, что там происходит, но мы не будем разбирать со всеми деталями, что там есть, кто там находится, что там происходит. В каждой целое, да, целое, само по себе целое знание, что, да, кто, в принципе, ну, я не хочу входить в это дело, по сути, да, вся идея мистики заключается в этом, кто знает, что там, потому что там основные действия происходят на разных уровнях и так далее, кто что может, кто что знает, это ладно. Во всяком случае, в принципе, я хотел еще кое-что посмотреть. Давайте посмотрим, что там у нас еще есть про это дело. Зори. И вот то, что он, Авраам, увидел его образ Адама и увидел этот вход в это, значит, он понял, что там Есть вход, что это Адам, да, есть там вход, выход, то есть из пещеры, через пещеру он выходит, значит, куда там, в Ган-Эден, так он увидел. И здесь он приводит взор также, смотри, что чем здесь Авраам отличается от всех остальных, потому что Авраам, когда он увидит, человек обычно, так он говорит, что человек, который перед смертью, он тоже видит образ Адама. Каждый человек перед смертью видит момент смерти, не знаю, как так он пишет, перед собой видит каждый человек, или он это только еврей, не знаю. Лифиши башааша Адам, почему? Потому что в момент, что человек выходит из этого мира, он видит первого человека, и тогда он умирает. Поэтому, ага, каждый человек, который видит образ Адама, так он умирает. Почему? Потому что это то, что он видит в последний момент. Однако Авраам увидел его и остался, не умер. Почему? Вра ор ихад шимаир бамра митсад навшо шалядам. И он остался. Это как бы особенно, потому что это как бы он тоже относится к этому месту. Как бы так надо понять. И что он увидел? Еще, он увидел свет один, который светит там, в этой пещере, что это навшо шалядам. Это душа этого Адама. О, здесь он объясняет, мы здесь сказали, в принципе, что он там увидел свет. Какой свет он там увидел? Это нефеш Адама. Душа человека, Адама, это есть тот самый свет, который он увидел. Венерехад, и свеча одна, которая горит. Что это такое? Это нефеш Хавы. То есть мы сказали, что когда он вошел туда, что он увидел? Он увидел две вещи. Он увидел свет. Помним, да, что он зашел вместе с... вместе вот с этим теленком, да, помните, мы объясняли, и увидел там свет, и увидел свечу. Что такое свет, что такое свеча, объясняется там взор, имеется в виду свет, это свет нефеш Адама, то есть нефеш Адама, как там дальше он объясняет, что нефеш, она всегда связана, находится над его, над могилой человека, да, его нефеш. Вот это самая низкая часть его души, как бы идея телесности. Она как бы там всегда связана с этой. И там он увидел нефеш Адама, это свет. То есть нефеш Адама, это был большой человек, поэтому его нефеш мы называем светом. Да? И, а свеча, которая там, что за свеча, это была нефеш Хавы. Это значит, так объясняет здесь взоры. Ну, мы пойдем дальше. И что? То Орашхина Шишарта, есть еще одно мнение, то Беседр, Кадин Таев Авраама. И тогда захотел Авраам для себя это место, чтобы там быть похороненным. Великого рациона, и поэтому его сердце всегда было в этом месте. Поэтому он всегда хотел эту пещеру, это что мы говорим. Это у нас вся эта история. Здесь он приводит. То, и просто здесь еще целая история со всей его купли-продажей, мы не хотим в это входить, что там тоже надо понять всю эту идею. И насчет теленка. Им тумарин кен лама лоби кешлик на та-та-та, беседа. То, и там, значит, тоже мы посмотрим там дальше эту историю. Э, Несколько историй есть про это дело. И вот, когда он вошел туда, в эту пещеру, там продолжает он разбирать, видит Адам решен, роет Адам решен, и цепели метав, и кив... Омар ле Авраам, значит, он увидел это Адам решен и говорит ему, Адам решен, они начинают общаться там, да? Они шаэль мимхав шатадиэни, кустра, пируш и халь. Что это значит? Он у него спросил этот вопрос. Даже мы сказали, он увидел там выход в Ганеден, и он спрашивает у Адама, скажи, вот этот вот зал, зал душ, и халя нешамот, и что это Ганеден? Он связан с этим местом? Так он говорит, вот это место отсюда, то есть он приходит, он увидел там, видимо, что-то, и спрашивает Адама, вот это место, оно выходит в Ганеден, что там находится? Кимахар шатай, поскольку ты здесь похоронен, по всей видимости Всевышний похоронил тебя близко к Ганедену. Тоже вопрос, что такое близко? Обратно, понятие близко и далеко, в этих духовных понятиях мы всегда говорим относительно, надо понимать, не физических понятиях. Да, так, поскольку тебя там, значит, Всевышний похоронил там, и, видимо, это близко для Ганедена. Отвечает ему Куча Бериху Митмараняха, говорит ему Адам, Аврааму, конечно же, что Всевышний похоронил меня здесь, потому что это место, которое близко к Ганедену. Да, Виешкан Маком Минуха. Здесь есть место отдыха для нефеш, для души, для нефеш. Отдых. Ну, тоже надо понять, что такое. Умер тот Змаши Нефтар. И с того момента, говорит, что я умер, это Адам ему говорит, до этого момента я спрятан здесь. То есть, что его душа не вошла в место, которое соответствует ей. То есть, он находится здесь внизу и не... Она не при... А его душа туда, куда она должна была войти, она еще не вошла. Витмина тебя, Кадош Баруху, говорит, да, и спрятал меня, Кадош Баруху, здесь, внутри, внутри этого, Ора Кева, ну, не будем это ходить, а для... чтобы он не оказался в геноме, то есть он же не выполнил свою роль. Так Всевышний поместил его здесь, чтобы... Чтобы, да, подождать, чтобы не помещать его в этом в геном, так он пока поместил здесь, пока будет исправлено. Кто будет исправлять его? Еврейский народ, правильно? Акшибата, пока не пришел ты, говорит он ему, в этот мир, и тогда в Атати Такен Маша, и ты исправишь то, что я испортил, так Адам говорит ему. И тогда с этого момента мне и всему миру будет существование из-за того, что то, что ты, то из тебя выйдет исправление этого мира, и тогда мы сможем, значит, будет, придет как бы жизнь всему миру, мне и всему миру. Так говорит ему Адам. То здесь еще Зор приводит там у них что? Что в момент, что Авраам вошел туда, и ввел туда Сару, чтобы похоронить. Тогда встали Адам и Хава и не хотели, чтобы они были похоронены там. Город Цули и Кавершам. Они не хотели, они что? А, они встали и не хотели быть там похоронены. Там они, вроде так получается. Да. Кому дальше? Я посмотрю, что там объясняется этим делом. Шимшаш нехнас Авраам Бамара, и значит, в момент, что Авраам вошел в эту пещеру и вел Сару туда, встали Каму Канида, они встали Адам и Хава, а, не хотели ее принять туда, не хотели, чтобы она была там похоронена. Сказали Амру Алуану Дайну, почему они не хотели? Говорит, мы находимся в стыде, так они говорят, перед Всевышним. Бауляма льем бешвиля, то из-за того греха, который они причинили, и сейчас добавляется нам еще один стыд, что вот приходит, так они согрешили, Адам и Хава. А тут приходит, ладно, это одно, это стыд перед Всевышним. А тут приходит Адам и Авраам, и Сара хоронит здесь Сару, и Авраам тоже будет похоронен, то тогда это еще больше стыд, что вот эти сделали, что надо, а вы не сделали, что надо. Это так, да, так у них как бы добавляется стыд. Они не хотели, чтобы они вошли туда же. Омар Авраам, говорит Авраам им, Арея не мухан, я помолюсь перед Всевышним за тебя, чтобы тебе не было стыдно перед ним. Так он пообещал ему. И это тогда Адам согласился. И после этого он похоронил здесь Сару. То есть, когда он принял на себя то, что он помолится за Адама, так он похоронил Сару там. Тогда они как бы согласились. Адам Хазар в Нихнаслим Кумо. Тогда Адам вошел, вернулся в свое место, он как бы согласился. Хава Луайлет. А Хава не вошла еще, не хотела возвращаться на свое место. Почему? Из-за стыда перед Адамом, ведь она причинила то, что причинила. Шемалой, что может быть он ее не примет теперь? Шемарла, что он как бы, она думала, что она ей скажет, смотри, вот эта Сара, которая сейчас будет похоронена, она такая праведница, и она, Раица Декеда Зот Кама, сколько добра она привела своему мужу, а ты причинила наоборот, я говорю, все от женщины, да? Аддекарим Авраам. И тогда приблизился Авраам и сказал ей, то есть Хаве, Амарла Шибашлума Шель Сарай Е Гам Лашалом, что когда будет, как это, в целостной Башлума, что ей тоже будет, когда будет, как это, Шалом, мир для Сары, также будет для нее тоже, то есть как бы, ну как бы тоже, видимо, молитву за нее. И вел ее к... что с ней будет так же хорошо, как с Сарой, будет с ней тоже хорошо. И тогда она согласилась, и он вел ее к Адаму, и тот принял ее. То есть как бы не было этой претензии. Это что написано, что после этого похоронил он там Сару. То... И так они там были похоронены, хорошо, ладно. Что там еще приводится? Еще раз, много вещей приводится, интересно. Почему она называется Махпила? Махпила – это двойная, Махпила умноженная. Обычно понимают, что это как бы два этажа в это есть. Более верхняя сторона, нижняя сторона. Но на самом деле здесь приводят, что это не эта причина, а другая причина, почему называется Махпила. Мы не знаем, будем идти это. Мы, может быть, еще посмотрим дальше что-нибудь. Еще приводит, приводит Зор, что та Хази говорит так, иди смотри, почему это Маарата Махпила, то есть это также называется, это находится в Хевроне, и Хеврон также называется Кирьят Арба. Кирьят Арба, значит, четыре места для четырех, как бы так, да, Кирьят это как бы... Тоже простой смысл слова Кирьят, это как бы, место, район четырех. Почему четырех? Почему четыре? И объясняет он здесь, иди смотри, что это место называется Кириат-Арба. Почему? Потому что там были похоронены четыре пары. Четыре пары – это Адам и Хава, Авраам, Сара, Ицхак и Ривка и Яков и Рахель. Да? Яков и Лиа. Яков и Лиа. Рахель не была похоронена там. Почему – это отдельная тема, действительно надо разбирать, хотя здесь как-то связано с тем, что он здесь приводит. Мы посмотрим. Акуша, ах, да, и тогда здесь вопрос есть. Да, и тогда он задает вопрос здесь. В чем это, да, то есть почему это 4 года? Во-первых, почему не похоронен там еще разные, да, другие там, только вот эти, почему Йосеф не был там похоронен, почему еще это дело разбирается, что на самом деле это место только для вот этих четырех, четыре пары, только для них это место. Здесь он поднимает еще один вопрос. Мы не будем там ходить. Это... Здесь он поднимает еще один вопрос. Что вот ведь мы учили, что отцы, то есть Авраам, Ицхак, Яков, это святая колесница. Называется святой колесницей для Бина. Не будем этого ходить. Святая колесница. Но мы это говорили не раз. Колесница есть Меркава. Многие слышали про это понятие. Меркава, колесница, святая колесница и так далее. И Авраам, Ицхак и Яков, они как бы тоже являются этой колесницей. На самом деле там тоже, точно так же, как мы сказали, Ганеден. Не просто есть Ганеден, место какое-то определенное, а этих понятий много. Или мы скажем, что у Ганедена есть много понятий, или мы скажем, что Ганеденов несколько, есть верхний Ганеден, нижний Ганеден, там еще, на самом деле, еще разные. Как мы говорим, что есть много уровней, на каждом уровне есть много разных понятий. Точно так же, когда мы говорим о колеснице, Меркава, то, что слышно, есть их, в книге Ехескель приводится идея вот этой вот колесницы, и в книге Ишаяу, и так далее, но есть общее понятие колесницы, есть частное понятие колесницы в каждом месте, на каждом уровне есть как бы еще понятие колесницы. Так и про Авраама, Ицхака и Якова сказали, что они, в принципе, перешли в место, является системой управления. Мы говорили, что есть, чем отцы отличаются, в чем особенность отцов, что есть, как бы, Всевышний создал этот мир, и для того, чтобы он достиг той самой цели, которую он должен достигнуть, и для этого, чтобы он мог это достигнуть, он его создал, создал как бы систему управления и творения. И это похоже, мы уже приводили, как человек, который, родители, которые воспитывают своего сына, да, своего ребенка. Воспитание – это идея как бы вот эта система управления. Вот на Фишахае мы это в параллельных уроках, мы так это там учили. То есть на самом деле, как это, мы там это сказали, но может быть не совсем точно сейчас эту идею скажем. Что когда Всевышний создал этот мир, как мы сказали, бесконечность, создает конечный мир не для того, чтобы этот конечный мир был, потому что тогда есть как бы бесконечность и конечный мир, да, то есть это какое-то в каком-то смысле повреждение для бесконечности. На самом деле это не совсем повреждение, потому что с точки зрения бесконечности этого конечного мира не было и нет даже после его создания. Но в любом случае, даже если он как бы бесконечность хочет проявить то, что будет, что бесконечность может сделать также конечное действие, конечный мир, это в прошлый раз разбирали. Но он мог бы сделать очень просто, он создает этот конечный мир, и все там живут и делают все им хорошо. Но Всевышний так не хотел, а хотел, чтобы... как-то добро, которое получает это творение, чтобы это творение, которое создается, оно не было бы просто творением, а было бы таким же создателем, как он. То есть стало похоже на самого создателя. Чтобы творение стало похоже на самого создателя, стало как бы компаньоном его. И тогда получается, что С одной стороны, бесконечность может сделать конечное действие, а с другой стороны, вопрос, как может быть, чтобы из бесконечности выходит конечное, как это не подходит для бесконечности, в конечном результате это конечное тоже становится бесконечностью в каком-то смысле. Да? То есть, или по-простому, как мы сказали, что мир может быть создан как? Всевышний мог создать мир таким образом, что создать этот мир, где находится человек, и дать ему все, что ему нравится, все, что он хочет. И тогда будет бесконечность и творение, и все. Но Всевышний это не хотел, хотел, чтобы творение стало близко к Создателю, и для этого ввел систему управления как воспитание его. На что это похоже? И, то есть, первая ситуация, это похоже на то, как у человека есть человек, у него есть собачка. Человек покупает собачку, правильно? Он ее кормит, он делает все хорошо, но всегда он хозяин, а она собачка. А есть другая ситуация. Человек рождает ребенка. Когда он рождается, в каком-то смысле он как собачка, его надо кормить, поить, одевать и так далее. Но кроме этого он растет, и человек его воспитывает, родитель его воспитывает, дает ему, как это, воспитывает, то есть дает ему, обучает его, чтобы в конечном, вот это воспитание, как бы система управления, да, обучает, воспитывает его, чтобы он тоже стал взрослым и стал таким же, как он. То есть есть два варианта, как мог бы быть мир существовать. Бесконечность и творение. Может быть, как хозяин и собачка, а может быть, как родители и дети, которые вырастают и становятся так сами родителями. То есть становятся близкими к родителям. И тогда вот для, как бы Всевышний создает именно таким образом. Не как человек и собачка, не как хозяин и собачка, а как родители и дети. Так Всевышний создал этот мир. И тогда родители ожидают от детей, чтобы они тоже стали взрослыми, как и он сам. Для того, чтобы они могли это сделать, для этого он его воспитывает. Вот это воспитание, это и есть система управления, которую бесконечность создала для того, чтобы управлять нами, этим творением, и оно проявляется в виде, как мы говорим, награды и наказания. Награда, наказание, милосердие, это. И это система управления, а кроме того, есть творение. Авраам, Ицхак и Яков, что они при жизни прилепились к Создателю настолько, что перестали быть творением в этом смысле. Когда человек, творение, у него есть свобода выбора, он может делать хорошо и плохо. Но когда, и это творение, от него требует то, другое, третье. Но когда он начинает делать только добро, только правильно и прилепляется к Создателю, он в каком-то смысле теряет свободу выбора, перестает быть, в каком-то смысле перестает быть творением и становится частью, проводником Создателя в этом мире. И вот этот проводник Создателя, это Авраам, Ицхак и Яков. При жизни они как бы были проводником Создателя в этом мире, после смерти они оказались на этом уровне системы управления, то есть воспитания. Это Авраам, Ицхак и Яков. Это то, что мы понимаем, да? И это Хесед, Дин ва-Рахамим, награда, наказание и милосердие, то есть система управления. Кроме этого, говорит здесь Зор, это ладно, это мы знаем. Да, говорит здесь Зор, это мы знаем. Но что вот отцы, они являются вот этим понятием. И это называется колесница. Вот это Хесадин, система управления, она является колесницей как бы для того, что выше этого. Однако, говорит он, варей мирковай напхутами арбараграем. Однако должно быть, у колесницы должно быть четыре ноги. Не три ноги, а четыре ноги. Что значит четыре ноги, да? Колесница, обратно колесница, это не в смысле колесница в физическом смысле, у нас все здесь очень условно. Управление миром – это колесница. Почему? Как бы она ведет этот мир в каком-то направлении, как колесница, это, да, я знаю, так можно сказать. как бы тот, кто восседает на колеснице, он ведет эту колесницу туда, куда он решает, правильно? Надо этой колесницей как бы создатель, бесконечность, реальность, которая выше, та, которая управляет этим. Сама колесница – это управление, а кого он управляет творением, то он ведет весь мир туда, куда нужно. И должно быть четыре колеса. Почему четыре ноги? Почему четыре ножки? Это мы пытаемся понять здесь сейчас. И проблема, которая с этим возникает. Четыре ножки. Почему это важно, нам мы сейчас разберем здесь. И Веламадыша Кадош Баруху, и мы учили, что Кадош Баруху Всевышний присоединил к ним царя Давида. Царь Давид, как четвертая ножка. Царь Давид, как четвертая ножка. Мы должны понять смысл четвертой ножки. Да? Ну, три мы поняли, это управление. Добро, награда, наказание, милосердие. А что такое четвертое? Говорит он, что присоединил к нему Давида. Что это значит, присоединил Давида, что это в виде как бы четвертое это. И про него говорят, что Исода Малхуча Маасу, это про это говорят, это Эвен Маасу Абоним. Это то, что как бы идея, то, что отцы не захотели его, это Маасу Абоним. Не хотели его как бы принять, да, четыре этих. Лора Цуши и Тиек Регель Мерковайма, они не хотели, чтобы Давид, он был той самой четвертой ножкой. Почему? Да, это отдельная тема. В принципе, мы хотим тоже это разобрать. А Вальбасов, Айтали, Рошпина. Но в конечном результате она стала в основе всего мироздания. Это имеется в виду, что он был похоронен. Где он был похоронен? В Иерусалиме, там, где Цион, на горе Цион. Что гора Цион, это напротив, что там, как мы говорим, Меарата Махпила, вот эта пещера, она связана, выход ее это в Ганеден. Но Иерусалим, место храма, там своя связь с духовным миром, да, что там это, как это, есть Иерусалим внизу и есть Иерусалим вверху. И вот этот храм, который внизу, и храм, который вверху. Вверху – это духовное понятие. Вот как мы объяснили, что есть в некотором смысле связь с, да, между вот это Маарата Махпила, да, пещера Махпила, и она связана с Ганеденом, то там связь другого порядка с духовными мирами еще выше, чем Ганеден. Да? Это там вот оно, где это... где это та самая, вот это вот храм, место храма, что туда спускается шхина. Это место, где шхина связывает, шхина верхняя, шхина нижняя и так далее, да? Это место. Так он, в конце концов, оказался там. Хорошо. Но, в принципе, он как бы должен был быть четвертой ножкой в этой колеснице Авраам, Ицхак, Яаков. Что же произошло? Мы просто, почему мы сейчас это приводим, что нам здесь это... Важна эта идея, мы сейчас поймем. Ки Давида Мелеха Ябасод Малхут. Почему? Что Давида Мелеха был в секрете Малхута, что соединен с отцами, что быть колесницей целостно вместе с ним. Теперь, почему именно он должен быть четвертой ножкой? Потому что мы сказали, что такое колесница? Это система управления. Это награда, наказание и милосердие, то есть идея воспитания. А кто такой Давид? Давид, он представляет шхину. Шхину, то есть идея Малхута, мира, Ацилут, то есть имеется в виду, он, что такое шхина, что она представляет? Она в духовных мирах представляет творение. Мы сказали, что система управления, она представляет бесконечность Всевышнего Создателя, а вот самая нижняя часть в мире Ацилут, что это та самая шхина, она как бы представитель творения. То есть эти три силы управления, они должны над чем-то управлять. Над кем они управляют? Над творением. Кто это творение? Ответственность за это творение – это шхина. Кто является там сутью шхины? Давид. И поэтому это четвертая ножка. На самом деле это четвертая ножка. Он, то есть три ножки это управление система управления, а четвертая ножка – это над кем происходит управление. Да, что это как бы представитель творения, то над кем управляет. Это как бы идея Давида. И получается, что он должен быть похоронен там, но в пещере Махпела. Но в конечном результате, он был похоронен там, в Иерусалиме. И там еще больше смысл, почему он там похоронен, и так далее, мы сейчас не будем в это входить. Но получается, в этой пещере не хватает одной ножки. Правильно? Там это, почему именно, да, и там не может быть похоронен кто-то другой, кроме вот тех, кто относится к этому месту. И тогда здесь он приводит, то у нас со временем еще есть немножко. И тогда он приводит так, Иахи, имкен каше лама нигбар адам ришон. И тогда получается другой вопрос, то почему же адам ришон там был похоронен? В принципе, там должен быть похоронен Давид, что он четвертая ножка. Но там был похоронен Адам. Что, при чем здесь Адам? Как Адам относится к этому делу? Да? В принципе, Авраам, Исхак и Яков – это и та самая колесница. И четвертый должен был Давид, что он четвертая ножка этой колесницы. А при чем там Адам? Адам, что он там похоронен? И объясняет он здесь так. А я царих льотник варшам. Там он должен быть похоронен вместе с ними Давид, а не Адам. Чтобы было четыре ножки. Мало там, почему же Давид не был там похоронен. И секрет этого говорит он так, что Давид Амелах, для него место другое было. Что это корень Малхута, не будем в это входить, это идея Цион, Иерусалим, да, там связь с храмом и так далее. Хорошо. Гдейли Хаберу, то им для того, не будем ходить в причину, почему именно там он должен быть похоронен. А вот Адам был похоронен с отцами, да, арей, да, киу нигмар шам зман равлина. Во-первых, потому что он был там похоронен значительно раньше них. А причина, почему отцы хотели тоже быть там похоронены, потому что Лефишигу Ая Мелахишо, потому что он был первым царем перед царем Давида. И приходит и говорит такую вещь, что на самом деле Адам, он в каком-то смысле тоже относится к этой четвертой ножке. Почему Давид относится к четвертой ножке? Что он является царем Израиля, да, вот на самом высоком уровне, и поэтому он связан с понятием шхина, которое является ответственно как бы за творение, вот и в принципе за еврейский народ, что шхина в духовных мирах это как бы представляет создание вот наш, да, еврейский народ, скажем так, в духовных мирах, или все творение, все мироздание в духовных мирах, и Давид, он там как бы это идея, и вот он должен быть именно там, потому что там связь между вот Шхиной и нашим мире, и там находится Иерусалим, он должен быть именно там. Но с другой стороны, связь вот в пещере, там должно было быть, не хватает одной ножки, вместо нее там похоронен Адам. Почему Адам? Во-первых, потому что он был царем до того, как был царь Давид. То есть он сам был царем, так он говорит. Да? То есть, другими словами, Адам был представителем творения там, в духовных мирах, до того, как был Адам, правильно? Он же, в принципе, он был первое творение. Он, в принципе, включал в себя все, когда был сотворен, все творение, которое было, которое потом возникло. Поэтому он называется царем всего этого. Поэтому понятно, на самом деле он представитель творения. В большей мере. Только что он согрешил, он испортил. А в конечном результате Давид он является представителем. А он какое имеет к этому отношение? Имеет отношение, то, что он говорит. Во-первых, он был первым царем, который еще до Давида, и поэтому четвертая ножка колесницы, и поэтому отцы хотели там похоронить, быть похоронены вместе с ним, чтобы соединиться с ним, чтобы вот тот был четвертой ножкой, пока придет Давид. что он тогда, пока придет Давид, а когда пришел Давид, тогда было взято царство у Адама и передано Давиду. И поэтому Миамойшель Адам, поэтому царь Давид, он взял свое существование из жизни Адама. Кто знает эту историю, что царь Давид прожил 70 лет. Адам Аришон должен был прожить 1000 лет, но он прожил 930 лет. А 70 лет из его жизни были переданы Давиду. Поэтому Давид, он в каком-то смысле, этот, так и принцип там приводит дальше, что он и есть Адам. Он на самом деле гильгуль Адама. Только Адам до этого и тот, который сделал грех, а в конечном результате Давид тот, который исправил. В принципе, это вот гильгуль, как это же, душа Адама, которая потом возвращается в этот мир и так, в виде Давида и так далее. И он получает, значит, жизни Давида 70 лет, и он является вот это. Поэтому, с одной стороны, Давид, он, несмотря на то, что он представляет творение, он похоронен в Ционе, потому что там связь с духовными мирами в смысле, ну, тоже надо разобрать, в каком смысле там связь с духовными мирами. Там, когда мир рождается, скажем так. А Марата Махпила – это когда человек умирает. У нас есть рождение человека, души. Те, кто рождаются, они приходят сверху из Шхины, то есть приходят вот через Цион. А вот когда они выходят из этого мира, они выходят через пещеру Махпила. И там, да, и там должен быть вот эта вот Шхина, как бы вот этот представитель как бы творения. Давид, он похоронен там в Ционе, что там идея зарождения мироздания, или приход в этот мир, рождение миров, а Марата Махпила, что там похоронены отцы, и там тоже должна быть четвертая ножка, тоже должен быть идея как бы Давида. Так Адам, он и представляет эту идею Давида, это то место, откуда души выходят из этого мира. Там в Ционе они приходят в этот мир, потому что все воздействие в этот мир приходит через вся жизненность, весь успех, все благоденствие приходит в этот мир через соединение двух храмов. Храм, который наверху, и храм, который внизу. Там душа человека, когда он рождается, тоже приходит оттуда. Но когда она уходит, то тогда она уходит через Марата Махпела, что там, как это, нефашот вот этих вот Адам, Хава и так далее, всех четырех Авраам, Ицхак и Яков. А там откуда приходит? Из того же места, но это из духовного места, там же Хесед, Гвурат и Фесед. Из того же места приходит рождение, что там находятся ихние нешамот, скажем так. А ихний нефашот находится вот в пещере Махпела, там где это. Как-то так надо эту вещь понять. То есть место, откуда приходят души, и все изобилие в этот мир, и место, которое выходит оттуда. И там есть Авраам, Ицхак и Яков, и представитель нижних миров, творения, что это либо Давид, либо Адам. Почему там в Ционе? Потому что Цион, то, что он соединяет с системой, с миром Ацилут, в общем-то, соединяет с этим, так что там Авраам, Ицхак и Яков. Но это не тела ихние, а души ихние, потому что они туда поднялись. А здесь это как бы тела ихние и нефашот, который над ними. Это в пещере Махпела. Отсюда это выход из этого мира, а там это вход. И там должно быть четыре. Так здесь четыре Авраам, Ицхак и Яков, и четвертый присоединяется к ним Адам. А здесь в Иерусалиме четвертый присоединяется Давид. Это его место настоящее. И Адам и Давид, они как бы одно лицо, в двух гильгулях, первый гильгуль и другой гильгуль и так далее. Да, я знаю, вот на сегодня, по-моему, достаточно, что-то мы рассказали, был еще там разный материал, который мы не успели разобрать. Так, думаю, достаточно на сегодня.
Спасибо большое, Захария, очень-очень интересно. А есть вопросы в чате, пожалуйста, ответьте.
Да, есть здесь вопросы в чате, сейчас я посмотрю. Которая получается, что в каждом миром воссияет рай брия, и так у каждого человека есть свой уровень непиш, рох, нишама. А внешним для каждого из них являются те самые залы, то есть Ганеден, соответственно, каждого из них. Ну, в каком-то смысле это так, но на самом деле человек не обязательно его нишама находит. Это в идеале мир брия – это нишама, мир яцера – это рох, и мир осия – это непиш. Так было у Адама, так это у великих людей, но обычно большая часть людей, во всяком случае в наше время, их душа, она, скажем, находится, может находиться в мире Асия, но там тоже есть Непеш Рух Нешама, и поэтому тоже как-то разделяется на Непеш Рух Нешама, но не в смысле мир Брия и Цера в Асия. То есть это как-то так. Ну, в принципе, да, в каком-то смысле так можно сказать. Потом мы не входим по-настоящему вот в глубину этого знания, потому что там это мы только пытаемся понять внешнее, вот, ну, ощутить немножко, чтобы иметь какое-то представление. Потому что, чтобы по-настоящему разобрать, это очень сложно, надо входить в это дело более серьезно.
Извините, да, я просто хотела уточнить вот да. Именно место вот этих, вот этого внешнего по отношению,
да,
вот,
внешнего
то, что вы сказали, Ганеден, там, или зал, или что-то
да,
такое,
да.
Как
видимо, так надо сказать, ведь и у нас, у человека это тоже так, когда он находится, скажем, кушает, вся его мысль, вся его идея, вся его это в еде, он сейчас живет здесь, в этой тарелке, это его жизнь, у него нет мысли философии, там, или еще что-то, да, это его сейчас мир, в котором он находится. Он сейчас находится в каком-то эмоциональном подъеме, спаду, я не знаю, какого-то сильного действия, гневается или наоборот радуется. Сейчас для него он не думает ни о еде, не думает о философии, он думает об этом. Он сейчас находится в другом мире. Это его рог. Когда вдруг он входит в какое-то постижение, какой-то идеи, какой-то мысли, какого-то осознания, он сейчас находится в другом мире, он не знает, не помнит про еду, не помнит про все остальное, он сейчас в этом находится. То есть мы видим, что и в жизни человека так. Он каждый раз перемещается из одного мира в другой. Седер, надеюсь, понятно.
Это понятно, да. Понятно просто.
Это есть внешний мир. Каждый из них это есть внешний мир. Внешний мир по отношению к этому, да? Это по отношению к Непеш, по отношению к Рух и по отношению к Нешоме. В каком-то смысле, ну, я не могу точно меру это, да? Теперь это, Захария, в прошлых лекциях мы говорили, что четвертая ножка в системе управления Йосиф. А, почему Йосиф? Естественно, это вопрос. Почему Йосифа мы здесь не упоминаем? На самом деле Йосиф, он часть системы управления. То есть, как мы говорили, три нижние, что они передают? Они, то есть как бы Йосеф ответственен за связь между системой управления и творением. Он не является ножкой. Ножка является творением. То есть три системы управления – это награда, наказание, милосердие. И над кем оно происходит? Йосеф – он тот, который переводит эту систему управления, этот как бы результат, к творению. То есть он часть системы управления, но он сам не является ножкой. Это правильно здесь. И вопросом, конечно, это принципиальный. В этом смысле он здесь не является четвертой ножкой. А другие, значит, так это мы сказали, это да. А другие праведники, Енох. Другие вот эти, кто там праведник, что-то здесь. Шем, да, наверное, Енох, Шем. Енох, Шем и так далее. Есть ли информация о их могилах? Про некоторых есть. По-моему, я не знаю, что есть. Вот Шем, Енох, есть про кого информация. Ну, понятие могил – это особая тема. Аризаль занимался этим вопросом. Он находил разные могилы разными путями. И там молился на этих могилах. Это целая тема сама по себе, идея с молитвами. И какие-то вещи известны, но так я понимаю, вот эти вот Енох и Шем, я не слышал, что есть там эти могилы, известны, где они, но в принципе может быть, да, я просто не этим вопросом так серьезно не занимался, да, чтобы я выяснить, где что. Но в принципе мы знаем это вот про В Шарагельголем, в принципе, там приводится в это Резер, как он там искал разные могилы, и многие могилы он открыл, которые мы знаем сегодня. Беседы?
Так, Захарий, есть вопрос у Иры.
Да, Ирина.
Ирочка, пожалуйста.
Да, Жан Захария, спасибо. Хочу уточнить. Вы начали с того, что вот Авраам, он же был еще когда в теле, был жив, и он увидел вот эту пещеру Эль-Нефеш
Адама,
и как бы вход в Ганеден. Так это, да, и потом вы объясняли, что, в общем-то, все в нашем сознании, и мир материальный, и духовный, всякий. Так значит ли это, что каждый человек, пока мы во плоти, может в том числе увидеть этот мир духовный в сознании своем, как увидел Авраам?
В принципе, конечно, только это не дается каждому человеку. Почему? Потому что у него есть своя роль в этом мире. Человек Всевышний может его вывести из этого мира, показать, открыть и все, но он тогда не выполнит свою роль. И он здесь ставится в свое, у него есть испытание, он видит только этот мир и думает, что есть только это, и должен понять все равно, что это не так, прийти к Всевышнему и так далее. Если он сделает всю эту работу и станет как Авраам, ну не как Авраам, какой-то праведником, в результате, то тогда действительно, с ними действительно происходят различные вещи, что они начинают постигать разные вещи, что обычно недоступны другим людям.
А нефиш, это надо могилой каждого человека?
Так, вот там дальше, мы просто не дошли до этого. Там разбирается, там более длинные разборки, что действительно мы просто не успели, но это тоже интересная тема, само по себе рассмотреть, что происходит с нефиш. Но так там приводится, действительно, что у каждого человека его нефиш, она связана с его могилой. Ну, это тоже надо смотреть
вот
дальше.
Насчет ножек тоже я хотела уточнить. То есть, ну, как раньше вы говорили, что колесница – это, ну, праотцы. Значит, вот эти три ножки – это Авраам, Ицхак и Яаков,
да,
получается.
Да.
Они же, да?
Да, что это награда, наказание и милосердие. Или,
ну да, они равны там.
И награда, дорога, суд, да, и, да, и милосердие, да.
Ну вот система управления, вы сравниваете это воспитание.
Воспитанием,
да,
детей,
то,
да.
То есть учитель воспитывает и ученики. Но вот когда ученики не очень, так сказать, поддаются, кого обычно обвиняют? Учитель больше виноват или ученики? Как с точки зрения бесконечности?
То, когда мы говорим там, мы там, система управления, она идеальна. У нас нет вопроса насчет системы управления там. Да, только вопрос только насчет творения. В данном случае может быть по-разному, может быть и воспитание оно плохое, тоже может быть, да? Может быть, человек неправильно воспитывает, тоже может быть. Мы только сравниваем, чтобы вот понять принцип, а не то, чтобы это действительно похоже 100%. Не похоже.
Конечно, я понимаю.
Управление создателя, оно идеальное.
Мы лучше поддавались, да. Ну, вообще, все, такая лекция, как всегда, нужно еще много чего там переосмыслить. Спасибо вам.
Спасибо
огромное. Раз, Захария, у меня к вам вопрос.
Да.
А в поле моя 6 числа может быть лекция?